Я много раз слышала, когда люди говорят, с подушкой безопасности вы будете психологически чувствовать себя уверенней. С миллионом лежащих на бирже денег я буду чувствовать себя очень хорошо. Вы удивитесь, у меня прям даже голос станет бархатным и спокойным. Меня зовут Саша Волкова. Этот подкаст мы делаем вместе с Московской биржей. Со мной сегодня Валерий Скотников. Вы его уже знаете по прошлому выпуску. Привет, Валер.
Привет.
В прошлый раз, когда мы встречались с Валерой, я поняла, что на бирже можно вести себя очень по-разному. Есть что-то вроде шкалы, где, с одной стороны, очень консервативное поведение, где ты мало думаешь, делегируешь все решения своему брокеру и просто потихонечку копишь деньги. Как там было? Постоянность и регулярность.
Угу. Долгосрочность и регулярность.
На другой стороне шкалы – рискованное поведение. Это для профи, для людей, которые готовы все время сидеть в телефоне, отслеживать каждый твит Илона Маска и перекладывать из одной акции в другую. И сегодня я на этой шкале буду искать собственное место. И мне в этом поможет Валерий, а еще...
А еще, Саша, я сегодня пригласил Антона Шабанова, эксперта открытия брокер, для того, чтобы он как раз помог тебе понять, какой ты инвестор.
Класс.
Антон?
Ребята, привет.
Привет-привет. Как у вас это обычно происходит?
Ну, обычно мы просто садимся и для начала общаемся. Смотрим друг на друга, как сейчас я на тебя. И даже, как бы это смешно ни звучало, но даже по внешнему виду клиента уже очень много, что можно сказать про него, как вот говорят экономисты, про его толерантность к риску. Вот вы сейчас смеетесь, а на самом деле это правда. Ну вот, Саш, возьмем тебя. Я вижу, ты молодая девушка. То есть твой возраст, ну, точно не 50+. Это однозначно точно. Поэтому у тебя еще все впереди, и ты можешь делать более рискованные инвестиции, потому что, ну, предположим, даже если ты прям вот рискнула и совсем сильно потеряла даже больше, чем рассчитывала, ага. У тебя вся жизнь впереди. Ты еще компенсируешь то, что ты потеряла. Если передо мной сидит человек предпенсионного возраста, ну, наверное, будет очень смешно советовать ему какие-то сверхагрессивные инвестиции, потому что он их потеряет, а на пенсию, собственно, на что он жить будет? Давайте будем честны, не всегда государственная пенсия обеспечивает тот уровень жизни, который хотелось бы видеть каждому
Окей.
из нас.
А что кроме возраста? Что вы по моему виду скажете?
Ну вот на самом деле для вида это уже хватит.
Да?
Вот я могу сказать, что ты уже девушка очень общительная, в том числе, значит, любишь новое, а как раз испытывать какие-то новые ощущения. Это в том числе и повышенная толерантность к риску. То есть ты можешь рисковать, тебе это будет вполне себе комфортно. Вряд ли ты, конечно, выдержишь какие-нибудь там бинарные опционы, как говорят мои коллеги-специалисты, но такие более рискованные инвестиции и вообще даже инвестировать на рынок акций четко и продуманно всего скорее. То есть не просто наобум, ты точно можешь себе позволить.
Окей, давайте сначала разделим крупными мазками. Я правильно поняла, есть инвесторы, а есть спекулянты. Два больших клана. Чем они отличаются и кто это?
В глобальном смысле, да, есть два больших клана, это инвесторы и спекулянты. Инвесторы — это такие долгосрочные профессионалы, это та самая черепаха, которая ползет очень медленно, но очень верно, и она точно доползет. Это просто вопрос времени.
Ага.
А вот если брать спекулянтов, это спринтеры. Они бегут очень быстро, но очень на небольшие дистанции, то есть зарабатывают много и быстро. А черепаха может быть и по чуть-чуть, но очень долго. Спринтер, ну, больше 2 минут точно не побегает. Он просто вздохнется, выдохнется, остановится, потеряет темп, потеряет доходность и так далее и тому подобное. Но есть, разумеется, и очень много градаций посередине. Вообще в мире принято 5 таких шкал отношению к риску основных. Это инвесторы консервативные, умеренно консервативные, рациональные, агрессивные и спекулятивные. Вот в зависимости от того, как ты пройдешь специальное тестирование, потому что обычно мои коллеги всегда предлагают обычный тест, где нужно просто сидеть и галочками отвечать на вопросы. Вот какой ты в итоге получишься инвестор, в соответствии с этим тебе в дальнейшем и будут давать какие-то инвестиционные рекомендации.
Слушайте, а вот пример. У меня есть бизнес-партнер, и мы с ним задумали в сентябре один проектик. И нам на это нужно с каждого, ну, 1000 по 150. У него есть 80, и он хочет удвоить эту сумму на бирже за 3 месяца.
Расскажи, что у тебя там за план про биржу инвестиций?
Да как, обычный план, никаких наполеоновских, ничего. Просто были деньги какие-то там в свое время отложенные. Вот сейчас зашел на них на биржу и хочу с них поднять к августу месяца.
А сколько вложил и сколько хочешь поднять?
Вложил 85, по-моему. Поднять по максимуму. Не знаю, сейчас рынок волнуется. Ну, вроде начал как сейчас нормализовываться.
А сколько ты хочешь, насколько увеличить?
Да ну хотя бы, блин, раза в полтора хотелось бы.
А как ты придумываешь, куда вкладывать?
Я читаю новости, там люди, которые пишут. Плюс я давно уже знал, куда я хочу вложить, в какие акции конкретно. И там есть такой раздел «Пульс», где люди общаются, ну, такие же трейдеры. Общаются, высказывают свои мысли, куда бы они еще вложили, куда надо обратить внимание. Сидят целыми днями, новости читают. Там, сегодня с нефтью проблемы. Поэтому посмотрите на акции, которые связаны с нефтью. Вот их читаю и следую их шагам.
Как вам такой план? Это он, значит, умеренный или рискованный?
На самом деле, это очень интересный план. Это, наверное, такой самый частый план, с которым вообще обращаются люди ко мне и к моим коллегам, потому что хочется все сразу здесь и сейчас. Могу сделать небольшой спойлер, это точно спекулянты.
А это вообще возможно удвоить сумму за 3 месяца?
Нет ничего невозможного в мире. Вопрос в другом, готовы ли вы пойти на такой риск потенциальной потери? Потому что можно удвоить в 2 раза, а можно потерять, еще быть должным в 3 раза больше от того, что вы проинвестировали.
Валера меня познакомил с профессиональным спекулянтом, который делает очень рискованные сделки, так что сейчас мы позвоним ему и узнаем, что он про весь этот план думает.
Сразу могу сказать, что это, скорее всего, не сработает. Когда ты пытаешься решить какие-то свои денежные насущные вопросы с помощью биржи в таком расчете, что «О, я сейчас быстренько заработаю и что-то себе куплю». Как правило, это не срабатывает в 90-95% случаев. Я думаю, тебе нужно отговорить своего партнера от этой затеи. Ну, твой партнер, он опытный.
Только начинает.
Ну, скорее всего, не получится из этого ничего.
А ты живешь с биржи?
С биржи в том числе, но у меня и основной бизнес – это недвижимость.
О, ничего себе. А как долго ты учился зарабатывать на бирже?
Я до сих пор учусь, до сих пор. Уже прошло 13 лет, и я до сих пор учусь.
Ты говоришь, что нет смысла отправляться на биржу со своими финансовыми целями, чтобы сразу заработать. Но ведь все же туда и идут, чтобы заработать, или нет?
Конечно, да, конечно, идут все заработать. Но вот когда у тебя какая-то такая ситуация, допустим, тебе нужно купить новые сапоги или там новый ноутбук, или там сумму быстренько увеличить вдвое, и ты идешь с этой целью на биржу без опыта, ну, это редко выстреливает, очень редко. Не знаю, у меня тоже было, конечно, такое. 4 раза у меня не получилось это сделать, 1 раз стрельнуло. Но это было везение. То есть здесь нужен более какой-то основательный и серьезный подход.
А сколько времени ты отдаешь этому вот в день, например? Это прям твоя работа?
Это моя работа, да, мое дело жизни. Каждый день, наверное, ну по 3 часа я этому отдаю. А уже на протяжении, наверное, лет 13-14. Вот. Каждый день 3 часа. То есть я читаю, что-то пытаюсь изучать, слежу за рынком. Иногда даже больше, чем 3 часа. Несмотря на то, что я столько времени трачу на это, я до сих пор нахожусь в стадии развития. То есть у меня что-то не получается. Какие-то ошибки часто делают.
Окей. Значит, спекуляции, кажется, не вариант для новичка.
Спекуляции – это точно не вариант для новичка, потому что у спекуляции есть одна характеристика, которая новичку будет точно очень сильно некомфортная. Маленький срок. Маленький срок инвестиций говорит о том, что вы должны заниматься трейдингом, то есть очень активной торговлей, сидеть в мониторах постоянно, отслеживать любое, даже самое минимальное движение рынка.
Хорошо. Если спекуляции для новичка не вариант, давайте пока отложим их в сторону и разберем их как-нибудь в следующих выпусках подкаста. Итак, очевидно, я собираюсь стать инвестором. Но теперь мне осталось выбрать место, каким я хочу быть – консервативным, умеренным или агрессивным. И если, представим, я пришла к вам на консультацию, вы на меня посмотрели, поняли, что я молодая, и поэтому, вероятно, толерантность к риску. Но что еще? Какие вопросы вы задаете?
Ну, на самом деле, кроме возраста, еще важны и другие параметры. Это прежде всего какой-то опыт, который есть у начинающего инвестора, кроме банковского рынка, то есть кроме рынка депозитов. И вообще, занимался ли когда-либо человек какими-то инвестициями, кроме как инвестиций в депозиты? Саш, вот ты имеешь какой-то опыт?
Нет.
То есть, соответственно, ты не знаешь и никогда не пользовалась для себя ни ПИФами, ни акциями, ни облигациями, ни срочным рынком и так далее и тому подобное.
Окей. Хотя покупка акций – это похоже на бизнес, но опыта именно на бирже у меня нет. Первый поинт, что мы про меня поняли – опыта нет. Что еще?
Также еще очень важно, кроме какого-то опыта, который есть в части инвестиций, вообще оценить, какой инвестор человек здесь и сейчас. Многие приходят в надежде на то, что сейчас они начнут инвестировать, возможно, даже за заемные средства, то есть в кредит возьмут деньги, начнут их инвестировать и заработают миллионы. Поэтому всегда мои коллеги еще проводят как минимум экспресс-оценку вашего нынешнего финансового состояния. Вы в плюсе, то есть вы можете инвестировать, вы откладываете какую-то сумму. Вы в минусе, и вообще вы потенциально банкрот, и тогда нужно заниматься не инвестициями, а антикризисным управлением. Это совсем отдельная, очень широкая, очень большая большая тема. Для этого тоже есть пара вопросов.
Задавайте.
Хотя бы оценить, какую сумму совокупно сейчас вот ты, Саша, можешь спокойно направить на достижение своих финансовых целей, то есть просто проинвестировать. 100 рублей, 200, 20 тысяч, 20 миллионов.
А если я говорю 700 тысяч?
Это свободные денежные средства, то есть нет никаких кредитов, обязательств, долгов.
Долгов нет.
Свободные денежные средства.
А что такое свободные?
Свободные денежные средства – это когда вот они действительно уже больше никуда не нужны. Вот ты не знаешь, что с ними еще сделать. Вот ты практически счастливый человек, разумеется, можно купить машину, квартиру, дачу, возможно, 25-ю. Но, по идее, у тебя все это есть, тебя все в жизни устраивает, и просто вот есть деньги, которые для какой-то другой цели копились, и сейчас ты готова их использовать.
Так, моя сумма только что уменьшилась в два раза, потому что, во-первых, 700 тысяч – это то, сколько лежит у меня на карточке, мне еще надо что-то есть, а я фрилансер, и как я буду зарабатывать следующий месяц, неизвестно, потому что у меня свободные контракты. Значит, как минимум 100 нужно отложить на жизнь в этом месяце, и плюс, наверное, подушка безопасности 1200-300. Итого 400 из 700 вылетают, остается 300 тысяч у меня есть абсолютно свободных.
Совершенно правильно. Вот видишь, это уже совсем принципиальная разница. То есть, как ты видишь, в обычном простом разговоре мы уже совсем иначе изменили твой портрет как клиента, то есть того человека, который может инвестировать в какие-либо финансовые инструменты.
Следующий вопрос.
Также очень важно понимать твое отношение к инвестициям, насколько сильно ты и хочешь, и готова в них участвовать. Потому что очень многие люди, когда приходят, они прежде всего думают о том, что они сейчас купят все акции, быстро заработают миллионы, но иногда вот нужно реально сидеть в мониторах.
Как это узнать?
Как это узнать? Это очень сложный вопрос, потому что для этого нужно честно самому себе, каждому клиенту. Саша, вот сейчас этот эксперимент над собой будешь проводить ты.
Так.
Ответить на очень простой вопрос. Ты готова активно сама управлять, то есть каждый день следить за своими деньгами, заходить, оценивать, что изменилось на рынках, читать новости там, и так далее и тому подобное. Либо ты готова довериться профессионалам, вложиться просто в долгую на какой-то длительный срок и так далее и тому подобное. То есть ты активно или пассивно будешь инвестировать? Как вот тебе комфортно, как ты хочешь?
Я готова тратить час в неделю на то, чтобы осмысливать, что происходит с моими инвестициями.
Ну, тогда это однозначно пассивные инвестиции, по большей части, либо инвестиции долгосрочные, даже если ты будешь сама формировать свой инвестиционный портфель, потому что час в неделю, на самом деле, это совсем немного. Вкратце, мы на самом деле что получаем? Вот уже складывается вполне конкретный клиент. Есть девушка молодая, довольно-таки толерантная к риску, она может позволить себе что-то более рискованное, чем депозит, точно, однозначно. У нее есть довольно-таки неплохая сумма для начальных инвестиций в 300 тысяч рублей, и у нее при этом есть подушка безопасности. То есть, прежде всего, если вдруг что-то плохое в ее жизни случится, она не прибежит в инвестиционную компанию и не закричит: у меня нет денег, давайте быстро продавать все, что у меня есть по любой цене, потому что мне деньги нужны. То есть есть подушка безопасности, и, соответственно, это также чуть-чуть повышает допустимый уровень риска. При этом самостоятельно никакого управления в глобальном смысле, такого прям очень подробного, сделать не получится, и нужно как-то использовать инструменты пассивного инвестирования в том или ином смысле. Там еще есть вопросы на реакцию человека в случае потери денежных средств. Ну, Саш, представь себе ситуацию, что ты проинвестировала свои 300 тысяч рублей. Прошел год, два, три, пять, и ты, предположим, через год пришла забирать свои деньги, оценивать результаты инвестиций, и тебе говорят, что у тебя на твоем счете 297 тысяч рублей. Твоя реакция?
Да мне пофигу.
Тебе скажут: у тебя на счете 250 тысяч рублей.
Все еще.
200.
Нормально.
150.
Ну тут уже психологическая какая-то отметка, типа я потеряла вдвое. И тут уже начинает так быть не по себе, дискомфорт. Правда, реальные риски и то, что я представляю себе в голове, это две очень разные вещи. Например, недавно в бизнесе у меня была такая ситуация, мы настраивали поисковую рекламу, и ко мне директолог-специалист пришел и спросил: какой суммой ты готова рискнуть, чтобы мы потестировали эту рекламу? Я такая: 30 тысяч. Но знаете что? Когда я потратила безрезультатно первые 6, я уже запаниковала и начала ему говорить: слушай, похоже, это не работает. Хотя мы на берегу договорились, что мы будем рисковать тридцатником, и пока тридцатник не исчерпается, мы не будем делать поспешных выводов. Но оказалось, что всего 6 тысяч – это та сумма, когда я начинаю нервничать.
Кстати, тут есть одна интересная история про то, как люди как раз не до конца понимают, как они будут себя вести. Мы консультировали одного человека много лет назад, причем работал в инвестиционной компании, но не была связана с инвестициями. И вот, когда они пришли к нам, обратились, говорят: слушайте, у нас много лет уже лежат деньги на депозите, у людей как бы они много лет лежат, и сейчас они им не требуются.
Ага.
И я готова там на 3-5 лет составить себе портфель из акций российских компаний, пускай они там растут в цене, и все будет замечательно. Через месяц мы увидели, что подали поручение на закрытие всех позиций, на вывод средств. Это была сотрудница нашей же компании, мы спросили: а что случилось? Он говорит, ну вот мы периодически смотрели на стоимость нашего портфеля, на котировки бумаг. Мы там дома все переругались, все перенервничали. Не, нам это не надо. То есть я немножко про то, что люди из депозитов, у них нет опыта потерь. Это первое. И когда ты их проговариваешь, одна реакция. А когда они потом это чувствуют на самом деле, вмешивается вот эта психология, потому что, ну а как так вот может быть?
Саш, ты затронула очень хорошую тему психологии, потому что даже когда вот отношение, толерантность к риску мы оцениваем, вот у экономистов, у профессионалов есть такая характеристика, что риск профилирования, то есть понятие твоего профиля по отношению к риску, это психоматематическая вещь, действие, вычисление и так далее и тому подобное, как угодно это называть. То есть это смесь математики, чего-то очень четкого, логичного, понятного и психологии, того, что всегда очень неконкретно. Для того, чтобы быть более конкретным, даже наш регулятор, Центробанк, в прошлом году принял закон, что вот эти анкеты, которые нужно подписывать про риск профилирования, клиент подписывает своей подписью. То есть клиент изначально должен понимать, что если он обманывает сейчас, то только самого себя.
Так, подождите, вы каким-то образом выдаете клиенту диагноз, типа его толерантность к риску, и он потом подписывается, типа ознакомлен с этим диагнозом или как?
Конечно, безусловно, да. Мы выдаем такой прям диагноз и говорим, что, уважаемый клиент, ну, предположим, как вариант развития событий, у тебя по твоей анкете риск профилирования сейчас, предположим, рациональный профиль отношения к риску, то есть ты готов на себя принимать такой разумный, спокойный уровень риска, это до 10% потери капитала, но в обмен на это ты хочешь и готов получать доходность выше депозита, ну, примерно плюс 6-10% годовых в рублях, то есть депозит плюс 6-10% в рублях, или депозит в долларах плюс 4-7%. То есть это такая уже существенная прибавка к обычному депозиту.
А как вы определяете, насколько человек готов к риску? Первый тест я поняла. Вы спрашиваете его, из 200 ты потерял 20-30, и смотрите, как у него лицо искажается, и в какой момент у него уже гримаса боли, да? Такой тест.
Нет, ну, Саш, ты из нас просто каких-то маньяков сейчас делаешь. Все-таки нет, инвестиции — это абсолютно безболезненный процесс, поэтому я категорически против вот таких методов общения с клиентами. На самом деле мы даем заполнить просто анкету. Бывают очень интересные случаи, когда приходит, предположим, бабушка-пенсионерка, проходит эту анкету риск профилирования, ей уже 70-80 лет, это довольно часто бывающий в России случай. Оказывается, что она так вот понаотвечала на эти вопросы и готова подписать эту анкету, то есть юридически значимое действие для самой себя сделать, что она агрессивный инвестор, она готова терять до половины того, что она приносит, но взамен на это получить какую-то сверхдоходность. Просто даже общаясь потом с человеком, с клиентом, мы говорим, вы точно это уверены? Вы точно это понимаете? Вы принесете, вы сколько у вас есть денег?
Да, конечно, 300 рублей? Это же абсолютно логично. Вот есть у тебя 300 рублей, и в принципе у тебя осталось, ну, не очень много времени. Конечно, ты хочешь в это время Вегас, вот это все, я бы так же делала. Ну, конечно, когда сейчас я аккуратненько складываю деньги в копилочку, это я себе коплю на старость. А на старости-то ей зачем складывать деньги в копилочку? По-моему, суперлогично. Это рациональный подход. Лет 70 начинать больше рисковать.
В системе риск-менеджмента есть такой риск, который называется риск дожития собственного капитала. Что он обозначает? Что, предположим, ты отложила себе на пенсию 100 рублей в расчете на то, что вот с того момента, как ты перестала работать, ты будешь жить 10 лет. Дай бог тебе здоровья, ты живешь 30 лет после пенсии. Но денег у тебя есть только на первые 10. Поэтому, внимание, вопрос, а на остальные 20 ты как будешь жить? Только на государственную пенсию может и не хватить. Чтобы эти риски застраховать, и нужны какие-то инвестиции постоянные, в том числе, возможно, какие-то уже пенсионные. Но мы как-то все больше и больше в пенсию уходим.
Как понять, насколько человек готов рисковать? Сейчас я услышала только один инструмент – спросить его, какую сумму он готов потерять. Но, может быть, есть какие-то еще механики или хотя бы пару вопросов, какие намекнут, насколько человек готов рисковать. Ну, потому что не все пойдут к консультантам, и кто-то сейчас слушает наш подкаст и пытается понять, а насколько он склонен к риску. Как себя самодиагностировать? Какие вопросы задать себе, да?
Если вам хочется узнать свой риск-профиль и вам лень идти к консультантам, у вас есть на самом деле такой самый хороший способ, он всего один. Просто открыть любой поисковик и вбить в строку поиска «анкета риск профилирования». Они все открыты, они все публичные для всех инвестдомов. Прям просто самому сесть, заполнить, самому все просчитать и получить конкретный ответ с цифрами, и уже потом сесть подумать, а вы согласны с получившимися цифрами или нет. Если вы хотите сами себя протестировать, это будет очень примерно, и никакой инвестдом просто вот вам на слово не поверит. Для этого задайте себе основной пул вопросов. Это ваш опыт, то есть какой опыт вы имеете на рынке инвестиций. Это активность либо пассивность инвестиций, то есть вы готовы активно своими деньгами управлять или нет. И какая сумма действительно свободных денег у вас сейчас есть для того, чтобы начать инвестиции. Вот если хотя бы на эти три основные вопроса вы ответите, то уже широкий круг возможностей для инвестиций вы себе очень сильно в хорошем смысле слова ограничите.
Но, кажется, есть еще три дополнительных вопроса. Насколько вы готовы рисковать? И, Валер, поправь меня, если я ошибаюсь, но из прошлого выпуска я поняла, что нам интересно, на какие сроки и на какие цели. Эти два вопроса актуальны?
Да, безусловно, потому что от срока очень сильно зависит от того, какие инструменты покупать. Мы же в конечном итоге определяем риск-профиль для того, чтобы понять, что нам купить. Акции, облигации или дивидендные какие-то истории. Так как все имеет свою какую-то периодичность, например, там дивидендные акции выплачивают дивиденды раз в полгода, раз в год. И нужно понимать, у вас срок инвестиции, он короче этого или он длиннее этого периода. Облигации тоже подбираются, исходя из того, что если, например, горизонт очень долгий, 3, 5, 10 лет, то можно купить разные облигации. Купить облигации с погашением через 3 года, через 5 или через 10. От этого очень сильно зависит, что мы в итоге в свою корзину, в свой портфель положим.
А, получается, риски и сроки взаимосвязаны. У меня представления о сроках после нашего с тобой прошлого разговора, Валер, полностью изменились, потому что я представляла себе как. Я беру свои 700 тысяч, все их несу на биржу, кладу, и со следующего же месяца начинаю получать какую-то копеечку себе в карман. И так будет бесконечно, сколько захочу. Пока оно там лежит, каждый месяц у меня дополнительный доход. И я пыталась прикинуть, какую сумму положить на биржу и сколько я получу каждый месяц. Но ты сказал, что ситуация совершенно другая. Ты кладешь сумму на биржу, а потом еще и докладываешь, чтобы портфель рос, чтобы дивиденды и проценты становились все больше и больше, и целишься, что как минимум год ты будешь инвестировать в биржу. Не то, что ты будешь с нее получать, потому что, ну, логично, если 10% годовых на 300 тысяч, это вообще ни о чем. Поэтому если я решаю пойти на биржу, я подписываюсь еще года 3 ее кормить, чтобы потом она начала кормить меня.
Это как раз потому, что ты сказала, что хочешь существенно получать. То есть отсюда и выстроилась эта стратегия.
Да,
что
да.
Чтобы существенно получать, это должно быть одновременно как накопительным каким-то эффектом, что ты приносишь, и оно накапливается из твоих каких-то других источников сбережения. И плюс еще есть какой-то инвестиционный доход.
Так что пришла я к тебе с целью положить на биржу на 3 месяца как раз до того самого проекта с моим партнером, а ушла с мыслью, что, пожалуй, я готова постепенно начать кормить биржу и делать это минимум 3 года. Вот такой у меня срок. 3 года.
Инвестировать не в биржу, а инвестировать на бирже. Потому что именно на Московской бирже ты можешь покупать акции или облигации других компаний.
Антон. Как часто люди приходят с очень четко сформулированной целью? И насколько вообще важна цель человека?
Я бы сказал, что никогда не приходят люди с четко сформированной целью, они приходят с четко сформированным желанием.
Так.
А между желанием и целью есть огромная, очень большая пропасть. На самом деле срок — это всего лишь одно из измерений цели. Вот есть прям очень конкретный пример. Приходит клиент и говорит: «Я хочу инвестировать для того, чтобы купить себе машину». Я вот таким клиентам всегда люблю говорить: зачем вам инвестировать? Давайте я вам сейчас подарю машину, за 10 рублей куплю ржавый Запорожец без стекол и без колес. Он стоит рублей 10, я думаю, не больше, кусок металлолома просто. И вот вам машина. Потом вдруг оказывается, что машина-то нужна Mercedes, BMW, может быть, даже Maybach, Alfa Romeo, либо что-то еще. И желательно не старше 3 лет. То есть уже какие-то ограничения сразу по сумме вырисовываются. И что хочется эту машину получить не через 20 лет, а желательно через год максимум. Вот цель, она всегда очень конкретна. Она как минимум имеет два измеримых значения. Первое – это стоимость, то есть сумма этой цели. Запорожец за 100 рублей и Mercedes-Benz за 100 миллионов – это принципиально разные машины. И второе – это когда вы эту цель хотите для себя реализовать. То есть срок этой цели. Через год, через 2, через 3, через 20 лет и так далее и тому подобное. Всегда люди приходят с желаниями. И всегда я и мои коллеги работаем над тем, чтобы желание перевести в конкретную цель.
То есть цель отличает конкретика.
Абсолютная, математическая.
А у меня вот нет желаний. У меня такое ощущение, что, ну, деньги лежат, и инфляция их поджирает. Обидно. Но это даже не цель, это просто факт.
есть два ответа на твой вопрос. Первый, отвечу как экономист, положить на депозит. Просто потому что как раз депозит и предназначен для того, чтобы сберегать деньги от инфляции. Но ты
так
ведь сейчас говоришь...
Так он меньше инфляции, это и обламывает. Это мои деньги, я их заработала. Какого черта? Они просто исчезают. Эй!
Саш, ты сейчас говоришь о том, что ты не веришь в официальную инфляцию, у тебя есть своя реальная инфляция, это нормально. Потому что инфляция у человека, который каждый день ест просто только капусту, а второй человек каждый день ест какие-нибудь там тигровые креветки на ужин, это будет принципиально разная инфляция у этих людей, это нормально. У нас у каждого своя инфляция. Вот для того, чтобы, опять же, понять, чего хочешь от инвестиций ты, мы и будем конкретно формат цели, обличать твое желание сохранить от инфляции. У тебя есть желание сохранить от инфляции. Цель – это сколько процентов ты должна в годовых зарабатывать и на каком горизонте времени – на год, на два, на три, на пять, на 20 лет вперед.
Слушай, давай я прям супер по-честному расскажу.
Только так.
Несколько лет назад у меня был амбициозный проект, и в него инвестировал инвестор 1 000 000 рублей. И тогда мне казалось, что это огромная сумма. И все, чего я хочу, это просто увидеть на своем счету 1 000 000 рублей. И чем быстрее, тем лучше. Я просто хочу увидеть 6 ноликов в ряд. Это нормальное желание?
Это желание, да, просто психологическое желание.
Я даже не хочу никуда их тратить, просто хочу 6 ноликов. Ну что, это разве много? Теперь я знаю, что 1 000 000 – это вообще мало.
Смотри, а вот теперь, так как мыслит специалист в инвестиционном рынке, ты приносишь 300 тысяч, которые у тебя сейчас есть, и говоришь, что ты хочешь увидеть 6 нулей. То есть твоя цель – 1 000 000. Соответственно, нужно на 333% увеличить твой капитал. Насколько быстро ты бы хотела, чтобы вот эти вот деньги так у тебя приросли?
Настолько быстро, что я аж готова не 300 принести, а все 700. И надеяться, что мне не придется делать ремонт или, не знаю, спасать... кота, на что там люди внезапно тратят деньги.
Ну вот это мы уже выяснили, что мы все равно будем тебе рекомендовать принести только 300 тысяч в любом случае,
да,
как бы ты ни хотела.
Я хочу как можно быстрее получить удовольствие от 6 нулей.
Ты хочешь получить удовольствие, либо ты хочешь получить прибыль? Это принципиально немножко разные вещи.
Ты же спросил меня по-честному цель.
Ты хочешь 6 нулей, тогда мы просто должны приумножить твои 300 тысяч. Либо ты захочешь 6 нулей, потом перед этими 6 нулями ты захочешь единичку сменить на 2, потом на 3, 4, 5 и так далее. Так все же, какая у тебя конкретно цель?
Прям в душу мне смотришь. Ладно. Есть еще одна. Во время кризиса меня уволили, и это был первый раз, когда меня уволили, и я вообще не стрессанула. Почему? Потому что у меня на счету 700 тысяч. Я полгода могу жить на эти деньги. Очень мне хорошо, даже снимая квартиру. И поэтому я прям на расслабоне. И я много раз слышала, когда люди говорят, с подушкой безопасности вы будете психологически чувствовать себя уверенней. С 1 000 000 лежащих на бирже денег я буду чувствовать себя очень хорошо. Я буду прям, вы удивитесь, у меня прям даже голос станет бархатным и спокойным.
Саш, опять же, вопрос про 6 нулей, мы поняли, а какая циферка должна стоять перед этим?
Ладно, ладно, окей, все, окей, ты третий раз меня раскусил. 12 000 000 рублей мне нужно, потому что мне нужно хотя бы 100 тысяч в месяц. Это та сумма, на которую я могу комфортно жить, особенно в Питере. У меня еще есть база в Питере. И чтобы получать при 10% доходности 100 тысяч рублей, мне нужно 12 миллионов. Было бы классно годам к 40 или хотя бы к 45 иметь на бирже 12 миллионов, чтобы они приносили мне что-то около 100 тысяч в месяц.
То есть через сколько лет тебе вот этот пассивный доход нужен конкретно в цифрах?
Так, мне сейчас 33.
Давай немножко округлим, чтобы было проще считать через 10 лет. Ну, чтобы просто на пальцах было проще считать. Через 10 лет тебе нужен пассивный доход, который ты можешь получать от 12 миллионов рублей, но при этом сейчас у тебя есть только 300 тысяч, соответственно, за 10 лет тебе нужно в 40 раз преувеличить свой капитал. Совершенно правильно. То есть тебе нужна доходность в 4000% в абсолюте за 10 лет. Это примерно 400% годовых. Мерило всему всегда в любом государстве такие самые безрисковые инвестиции, малорисковые, считается депозит. Он сейчас дает у нас, ну, примерно 5%. То есть ты хочешь инвестировать с риском, который 80 раз выше, чем обычный депозит. Ты действительно этого хочешь? И ты действительно в этом уверена? Я как специалист заверяю тебя.
Разрушитель мечт.
Вот такая работа, она всегда не очень приятная, и очень часто, когда мы начинаем с людьми общаться, приходится вот именно из желания, из чего-то такого очень эфемерного, переходить в математику и в конкретную цель.
Больно.
Вот когда люди начинают думать считать и видеть реальную объективность рынка, у человека всегда остается не очень шикарный выбор. Либо смириться с тем, что придется как-то свои цели корректировать. Да, придется с собой бороться. Не будет пассивного дохода через 10 лет. Может быть, будет через 30, через 40. Увы, ах, это правда жизни. Либо начинать как-то больше зарабатывать, больше откладывать. Либо искать какие-то вот такие места для сверхагрессивных инвестиций. Но я тут не хочу ничего говорить.
Валер, ты видишь, что происходит? Вы буквально распотрошили все мое нутро. Достали сначала одно желание, потом из этого желания второе, и из этого, как из матрешки, третье. А в конце растоптали мои мечты и сказали, что не бывать мне пассивного дохода 100 тысяч к 40 годам.
Безусловно, мы должны понимать, будет ли эта сумма пополняться. Помнишь, я тебе говорил про долгосрочность, ты уже нарисовала плюс 12 лет. На этом пути будут ли пополнения и насколько они могут быть серьезны? То есть мы можем составить еще некий там условно финансовый план, и ты понимаешь, что сейчас ты принесла 300 тысяч, через год ты принесешь еще 500, ведь твои же доходы тоже должны расти. Растет профессионализм, в конце концов, зарплаты на инфляцию меняются и так далее, и так далее. И таким образом можно что-то составить для того, чтобы понять вообще вот эти там 12 миллионов в конце – это реальность или нет. Или их тоже нужно скорректировать, куда-то там к другой цифре.
Итак, что мы про меня поняли? У меня всего 300 тысяч, нет никакого опыта на бирже, я собираюсь инвестировать пассивно, средне толерантно к риску, при этом у меня довольно амбициозные цели. Я собираюсь за 15 лет научиться доставать из биржи по 100 тысяч в месяц пассивного дохода. Наверняка у вас для каждого профиля клиента, может быть, есть какое-то прозвище или название, и наверняка я не одна такая. Насколько часто встречаются такие ребята, как я, с таким профилем? Может, как вы их про себя называете? И что вы с ними делаете, если они вот такие приходят, и вы их вот так диагностировали?
Саш, ты знаешь, ты спрашиваешь очень правильный вопрос, но самое смешное, что я смогу ответить на все твои вопросы очень короткой фразой, назвав вот как раз, как таких клиентов мы внутри себя называем.
Как?
Вот такой портрет клиента, который ты только что сказала, называется обычный среднестатистический российский клиент, который хочет инвестировать.
О, я думала, я уникальная снежинка. Ребята, если вы тоже только что почувствовали, что вы среднестатистический инвестор, обязательно в комментарии киньте снежинку, чтобы мы посмотрели, насколько нас много и насколько это реально среднестатистическая история.
К сожалению, так всегда, как правило, и бывают. Приходят люди с очень завышенными ожиданиями, и нам приходится, наверное, в чем-то их когда-то сначала разбивать, а потом обратно уже в новой реальности их выстраивать. Мы никогда не оставляем людей один на один с миром инвестиций. Мы потом повышаем в чем-то их финансовую грамотность. Рассказываем, как правильно можно перепланировать свои существующие доходы, расходы, то есть те деньги, которые сейчас есть в так называемом обороте у клиента. Как можно более рационально ими пользоваться, в какие продукты вкладывать, чтобы быстрее достигать своих целей и так далее и тому подобное. Но все равно изначально мы вот с таким обычным среднестатистическим клиентом показываем ему, что есть цель, есть желание. Твое желание прекрасно, но твоя цель на обычном рынке, вот, который можно просчитать, понять, к сожалению, недостижима. Достижима другая цель. Вот такая, такая, такая. Либо достижима твоя цель, но тогда нужно больше зарабатывать, больше откладывать денег и постоянно их инвестировать и так далее и тому подобное. И клиент уже тут сам принимает какое-то решение. Как правило, это очень небыстрый процесс. Вот не так, как мы сейчас с вами сидим, спокойно общаемся. Это процесс, который длится неделями, иногда месяцами, для того, чтобы клиент просто купил хотя бы какую-то одну свою первую акцию.
Я как раз оформила документ в открытии брокер, поставила себе приложение. Это произошло, наверное, почти год назад. Но на самом деле я даже не разобралась, как пополнить счет. И уж тем более я понятия не имею, какую купить акцию. Кстати, интересно, Валер, сколько таких людей, которые открыли счет, но ничего там не делают? Таких, как я.
Грубо говоря, за десятилетнюю историю, как набиралась клиентская база, порядка, наверное, 30-40% тех, кто открыли счета, но ничего никогда не делали.
А в штуках, в человека-единицах это сколько?
Сейчас у нас 5 миллионов счетов открыто. Давайте посчитаем, что есть там примерно 1,5-2 миллиона людей, которые ничего не делали на бирже никогда.
Причем я замечу, 1,5-2 миллиона, которые хотя бы дошли до офиса, либо скачали мобильное приложение, через мобильное приложение этот счет открыли. А представляете, какое количество просто уже годами думают над тем, что надо бы завтра это сделать. Поверьте мне, вот это количество в десятки раз больше.
То есть я уже прошла первый фильтр. Yes. Окей.
Да, ты уже молодец.
Мы поняли, что с таким профилем, как есть у меня, делать пока нечего, потому что нет таких инструментов, которые при моем уровне знаний и уровне капитала могут принести те результаты, на которые я рассчитываю. Хорошо, но что, если я снижу ожидания в 10 раз? Тогда какие инструменты мне подойдут лучше всего? Вот такому среднестатистическому человеку, который пришел на биржу с завышенными ожиданиями, но вы эти ожидания ему хорошенько снизили в 10 раз.
На самом деле, все-таки вот лично я здесь сторонник того, что нужно не просто как-то ограничивать свои желания, но и стремиться, я понимаю, что это очень непросто, в том числе больше зарабатывать в рамках своей какой-то работы, либо просто оптимизируя свои финансы. И вот когда вы будете двигаться сразу в двух направлениях, скорость движения к вашей цели, она будет очень быстрой.
Итак, у меня всего 300 тысяч за душой, опыта нет, возиться не хочу, инвестировать готова на 12 лет. Куда мне класть деньги?
Саш, на самом деле у тебя есть огромное количество вариантов, куда можно инвестировать свои деньги. Самое простое, что тебе можно порекомендовать, это вкладываться в обычные биржевые индексы, вот в данном случае прям совсем конкретно, индекс Мосбиржи. Причем ты можешь его купить через фонд и инвестировать при помощи профессиональных управляющих, которые этим фондом будут управлять.
Воу-воу-воу, стоп, это очень сложно. Во-первых, индекс биржи, что это?
Индекс — это число, которое показывает, как сейчас чувствуют вот все крупнейшие компании российского рынка.
Средняя температура по бирже.
Да. Самое главное, важна динамика изменения этого индекса. То есть этот индекс меняется вместе с ростом или падением этих компаний.
То есть вы чувствуете себя хорошо, я чувствую себя хорошо. У вас все плохо, у меня все плохо.
Совершенно верно. Но тебе не нужно возиться. Это как все упаковано в один большой такой портфель.
А что такое фонд? Купить... Индекс через фонд, это как?
Это как раз для того, чтобы не возиться. То есть смотри, ты можешь сама прийти и купить себе эти компании, положить себе по чуть-чуть. Ну, слушай, ты как магазин можешь прийти, купить себе горошек, майонез, картошку и так далее. А можешь прийти, купить уже готовый оливье, вот для тебя его кто-то сделал.
Купить в фонде индекс биржи, это как купить оливье.
Типа того.
Класс. Хорошо, мы поняли, что я среднестатистический инвестор, но наверняка на биржу или к вам, Антон, приходят люди самые разные. Есть ли еще какие-то профили, которых наши слушатели могли бы узнать себя?
Ну, наверное, второй по популярности профиль человека, который приходит к нам с просьбами, это консервативный риск-профиль. Главная цель для этого человека – это просто сохранить и защитить свою какую-то небольшую, как правило, сумму денег. И вот именно такие инвесторы, они выбирают только безрисковые инструменты, и на самом деле они вполне себе согласны, их устраивает доход, который, ну, примерно равняется ставкам по депозитам, которые мы сейчас можем увидеть в банках онлайн. То есть это люди, которые не готовы к риску, им главное просто сохранить, вот чтобы было, чтобы вот эти вот циферки в мобильном приложении, в смс-ке точно не уменьшались никогда, ни при каких условиях.
Как вы про себя их называете?
Консерваторы. Мы их так просто называем консерваторы. Иногда некоторые мои коллеги так полушутку называют их консервами.
Консервы?
Главное, чтобы было стабильно, ничего не портилось, как в консерве.
Ребята, если вы чувствуете, что вы скорее консерва, не стесняйтесь, пришлите нам в комментарии рыбку. И какие инструменты подходят для этих ребят, кто просто не хочет терять, не хочет разбираться и совсем не готов к риску?
Это либо депозиты, либо облигации, то есть покупка облигаций самого такого безрискового, что вообще есть на рынке инвестиций.
Если этот инвестор еще к тому же и не хочет разбираться, что ему покупать, долг «Газпрома», долг «Сбербанка» или долг государства, он может купить фонд, в котором за него управляющие все это уже упаковали. Фонд – это упаковка.
Прикольно. То есть, если я консерва, тогда я выбираю или депозит просто в банке, или если на бирже, то или облигации, или фонды облигаций, то есть сразу делегирую другим людям выбирать, какие облигации я буду покупать. Фух. Так, какие еще есть профили?
Также еще есть агрессивный риск профиля. У него нет какого-то такого специфического названия. Мы просто их называем, как правило, агрессоры. Это люди, которые, как правило, очень молодые по своему возрасту, очень амбициозные и всегда имеют какой-то стабильный доход. Они очень склонны к риску в своей какой-то вот даже обычной повседневной жизни, не боятся неудач, готовы опять же рисковать. Они уже знают, по крайней мере, слышали про большинство инвестиционных инструментов и, как правило, всегда понимают, на что они идут. Вот как раз их ожидаемый доход, это уже, как правило, депозит плюс 15-20%, то есть это уже такое существенное прибавление к тому, что мы можем увидеть просто в банке, но при этом они также понимают, что готовы пойти на довольно-таки существенный риск, то есть потерять порядка 20% того, что они приносят.
Ребята, если вы такие рисковые парни, агрессоры, шлите огонь в комменты. Какие инструменты для них подходят?
Для них, как правило, подходят инструменты, которые в том или ином виде связаны с акциями прежде всего и фонды акций, то есть потому что здесь уже нужен довольно-таки сильный большой доход и возможен довольно-таки большой риск потери временной просадки капитала, поэтому все то, что связано с рынком акций, вот именно таким клиентам очень хорошо подходит.
То есть супер агрессивными и рисковыми чуваками вы считаете ребят, которые готовы потерять всего лишь 20%? Мне казалось, 20% потеря не такая уж и большая. Я начинаю елозить от 50 уже, а 20? Люди, которые инвестируют в акции, это же по-прежнему инвесторы, а не спекулянты. Они
это агрессивный
сами не считают...
инвестор, это не спекулянт. Мы назвали, грубо говоря, это все по-прежнему инвестор, но он толерантный к риску. Он понимает, что акции могут снижаться в цене, он готов это снижение переждать, и он четко знает, что он будет в этом снижении делать. И, возможно, это не разовая какая-то инвестиция, что он будет еще покупать какие-то другие, может быть, акции компании, увеличивать свой портфель, покупать эту же акцию по более сниженной цене. Это все равно считается агрессивным подходом, но это именно определение с точки зрения не активности, а с точки зрения риска.
У нас есть еще какие-то профили?
Про инвесторов нет, уже там выше только спекулянты. Там уже полный фарш.
Сегодня я поняла, что на рынке инвестиций есть два больших клана. Это инвесторы и спекулянты. И вот со спекулянтами мы разберемся потом. Это явно не то, что нужно начинающему инвестору. Спекуляции мы разберем в каких-нибудь следующих выпусках. Но и сами инвесторы совсем неоднородны. Есть как минимум очень условно три профиля. Первые – это консерваторы. Они не готовы тратить слишком много времени, чтобы разбираться во всех этих инвестициях и предпочтут это делегировать другим. Но и к рискам они тоже не готовы, поэтому выбирают самые консервативные инструменты. Их доходность не слишком высокая по сравнению с другими инвесторами. Она где-то близка к доходности обычного банковского депозита. Консерваторы обычно выбирают облигации. Если вы узнали в себе консерватора, обязательно пришлите нам в комментарии рыбку. Вторые – это среднестатистические инвесторы. Они тоже не готовы делать от своей профессии, слишком много тратить время на изучение биржи, но готовы к чуть большему риску. Обычно они выбирают чуть более рискованные инструменты – это фонды – и получают чуть больше доходность. Если вы узнали себя в этом среднестатистическом инвесторе, обязательно пришлите нам в комментарии снежинку. И третьи – самые дерзкие ребята – агрессоры. Вот они как раз готовы побольше потратить время на изучение рынка инвестиций, у них гораздо больше вовлеченность, и они тоже готовы к риску, даже к большему, чем предыдущие. Они получают еще больше доходности, обычно они инвестируют в акции. И если вы узнали себя в этом портрете, обязательно пришлите нам огонек. Так, по вашим комментариям мы поймем, какие инвесторы среди наших слушателей. Это поможет нам сделать следующие выпуски еще интересней. Я поняла, что, чтобы стать настоящим инвестором, для начала мне нужно оцифровать свое желание в цель. И это будет моя домашка. Я буду сидеть с калькулятором, считать цифры и пытаться понять, сколько реалистично и в какой срок, и какие суммы я могу заработать. И вторая моя домашка – покопаться в своих доходах и расходах и подумать, где я могу больше заработать, а где я могу поменьше потратить, чтобы принести на биржу чуть больше денег и добиться своей цели. Так что в следующий раз я приду к вам подготовленная с домашкой. И это будет уже цель, а не просто мечта. Спасибо большое, Антон.
Спасибо большое, Саш. Я уверен, что ты станешь отличным инвестором.
Спасибо. А с тобой, Валер, мы не прощаемся, потому что мы еще сделаем несколько выпусков подкаста и очень подробно разберем, что такое акции, облигации, индексы, фонды. Но все это в следующий раз.
Действительно, все это торгуется на Московской бирже, и инвесторы и спекулянты приходят для того, чтобы совершать операции со всеми этими инструментами.
И если вам мало этого подкаста, и вы хотите знать еще больше про инвестиции, обязательно заходите в школу Московской биржи school.mx.com. Ссылка будет в описании. А еще мы с Валерой поняли, что очень хотим услышать ваши голоса. Как вы инвестируете на бирже, и ваши любые комментарии, и, конечно, вопросы к Валере и к нашим экспертам. Поэтому мы сделали бот в Телеграме MyX-MyX-Bot. Если не сможете его найти, просто наберите в Телеграме поиски «Школа Московской биржи» и увидите бота «Школа Московской биржи» такой с глазиком. Присылайте сюда ваши вопросы и комментарии. Идеально, если пришлете аудиосообщение. Тогда мы сможем прямо в подкаст его вставить и ответить на ваш вопрос. Но текстом тоже ничего, просто его зачитаем. Присылайте вопросы и комментарии в Телеграм-бота MyX-MyX-Bot. Ссылка будет в описании.
Спасибо тебе, Валер, что помог разобраться и что пригласил Антона. Всем пока!
Пока-пока!
Пока!